Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13 часов. Ищем выход на канале «Ищем выход». Ну, как всегда, в самом начале я должен сказать обязательные слова. Пожалуйста, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. И не забывайте, пожалуйста, что любая помощь вашему каналу – это бесценно. Потому что любая копейка на самом деле сегодня действительно пригождается. Честно говоря, собирать иногда становится все сложнее. Слишком много у всех самых разнообразных трат. И у независимых журналистов, и у правозащитников, и у тех, кто помогает беженцам. Так или иначе, глубокая благодарность всем, кто эту помощь по-прежнему продолжает оказывать. Не забывайте, пожалуйста, что наша программа выходит в эфир в первую очередь для того, чтобы мы с вами имели возможность общаться. Вот ваши вопросы, пожалуйста, в чате. Не забывайте только большими буквами, капслоком писать в начале слова «вопрос», ну или ставить какие-нибудь опознавательные значки, потому что иначе бывает иногда сложно разобраться, с кем конкретно в данный момент вы разговариваете, друг с другом или со мной. Вот такая у меня к вам будет просьба. Ну и, конечно, не могу не сказать, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Я там стараюсь рассказывать обо всем, что меня на самом деле волнует. И там же есть еще и форма обратной связи. Поэтому все, кто хочет ко мне обратиться с тем или иным личным, не публичным вопросом, пожалуйста, это тоже можно сделать. Так, смотрим, что у нас есть. Я вижу, у нас уже есть вопросы в чате. Вопрос. Идущие на теракт зомбированы или осознанно выбирают свой путь? Ну, вы знаете, я думаю, что сказать сложно. В данном конкретном случае, если вы имеете в виду вчерашние события в Мурманской области или то, что случилось в Крокусе, это, мне кажется, ну, по крайней мере, по сообщениям информагентств, то, что мы читаем, немножко разные вещи. К сожалению, вчерашние события со ссылкой на голоса в голове, это можно предположить чистую медицину, чистую психиатрию в конечном итоге. Вот что же касается людей, которые за деньги идут на преступление, то, честно говоря, ну вот лично у меня все-таки мнение тоже, что у этих людей что-то не совсем в порядке с психикой. Так или иначе, по крайней мере, из того, что мы слышали, это не были какие-то идейные борцы, да, не какие-то там террористы, бомбисты, эсеры. Я не имею в виду, конечно, нынешнюю партию «Справедливая Россия», а имею в виду социалистов-революционеров, которые в дореволюционной России до 17 года в качестве своей основной практики тогда выбрали индивидуальный террор против представителей государства. Они были идейными борцами, но тоже, как мне кажется, что-то там не в порядке, если не с головой, скажем так, то уж во всяком случае с душой, потому что вопросы этики в идеологии терроризма они как бы вообще не рассматриваются. Вот. А как уже готовят конкретного человека к совершению теракта, ну, видимо, опять же, по-разному. Так или иначе, хладнокровные и циничные люди, которые это делают, в общем, не рассматривают, да, такого человека как самостоятельную личность. Они пользуются его какими-нибудь слабостями, зависимостями, еще чем-то. Вот. Опыт психологической накачки, скажем так, у человечества накоплен уже немалый. Вот. И насколько я понимаю, люди, которые вот именно занимаются подготовкой подобного рода преступлений, они этим очень активно пользуются. К величайшему сожалению. Так, просто поклон. Поклон. И вам поклон, да. Так. Не перенапрягайтесь, пожалуйста. Хорошо, не буду перенапрягаться. Да, тут что-то еще дети принесли каких-то вирусов, так что мы немножко тут все болеем потихоньку. Вопрос. Как вы оцениваете шансы РПЦ на очищение, перерождение или же тех ресурсов, что есть, уже может не хватить? Сложный вопрос. Понимаете, для серьезной оценки, конечно, не хватает данных. В любом случае, понимаете, сейчас произошла довольно, ну, скажем так, в истории человечества обычная, я бы сказал, ситуация, когда внутри государства целый ряд, в том числе общественных структур, сливаются с ныне действующей системой государственной власти до, я бы сказал, полной неотличимости, да, одного от другого. Вот. Для структур общественных, а церковь, существующая в государстве, это, помимо всего остального, еще, конечно, и общественная структура. Это очень плохо. Понимаете? Для всего плохо. Но если, не знаю, там какой-нибудь союз журналистов, союз театральных деятелей в тот или иной момент потом просто берет, помните, как в конце 80-х, начале 90-х творческие союзы проводили многочисленные съезды, менялось руководство. Вот, бывших секретарей этих союзов с позором изгоняли. Вот, тут все более-менее понятно. Для церкви это, скажем так, значительно более сложный вариант. Поэтому я боюсь, что в тот или иной момент изменения в государстве неизбежны, это понятно, это опять же вся история человечества так выглядит, да, определенного рода маятник влево-вправо, он всегда качается с той или иной скоростью, не бывает систем, законсервировавшихся раз и навсегда. Если система, скажем так, консервирует сама себя, то она просто разрушается целиком и полностью. В нормальной, скажем так, существующей сбалансированной системе всегда происходит этот маятник. Вот. Когда эти изменения произойдут, безусловно, религиозная организация, известная нам с вами, как Русская Православная Церковь Московского Патриархата, будет вынуждена точно так же проводить у себя значительные и, может быть, очень серьезные изменения и переоценку своей деятельности, в частности, за последние 30 лет. Вот. На мой собственный взгляд, к сожалению, эти 30 лет нужно признать достаточно неудачными, потому что возвращенные объекты культурного наследия и вновь построенные, это все здорово и это все замечательно. Но, к сожалению, по-прежнему церковь играет слишком малую роль в реальной жизни граждан, в реальной жизни тех, кого привыкла называть прихожанами. Вот, много раз об этом говорили. Самый простой и очевидный в этом смысле показатель – это количество людей, которые приходят на большие религиозные праздники. Вот если посмотреть количество прихожан просто каждое воскресенье или каждую неделю, мы увидим, что это ничтожно малое число. Но даже в большие праздники общее количество людей не превышает 3, максимум 4%. Это в лучшие годы. После пандемии ковида это число, я бы сказал, значительно уменьшилось. Вот, и стало совсем мало, от 0,5% сейчас, в общем-то, идет отсчет. Так что некое присутствие церкви, той или иной религиозной организации в медийном пространстве, оно еще не характеризует, по-настоящему не характеризует степень влияния этой организации на, я бы сказал, повседневную жизнь людей. Вот. Когда-то, когда произойдут такие изменения, придется это все приводить в соответствие. Тут, вот, мне кажется, у меня, по крайней мере, сомнений нет. Так, прямое почтение, всем привет. И вам. Так, неужели вы поверили пропаганде про террористов в Крокусе за деньги? Вы знаете, а я не считаю, что, во-первых, в данном случае мы имеем дело с такой уж оголтелой пропагандой. Понимаете, как раз в данном случае все слишком неочевидно. Понимаете, то, что исполнители, в том числе преступлений, зачастую получают деньги за совершенные преступления, знаете, тоже откровением не является. Вот, поэтому я думаю, что это может вполне соответствовать действительности. Насколько те люди, которые были задержаны, имеют отношение к этому чудовищному, повторю, теракту, ну, мы с вами не знаем. Может, имеют, может, не имеют. Вот. Но, по крайней мере, тех, кого показывали в той самой машине Рено, они не производят впечатления убежденных фанатиков. Ну, вот, по крайней мере, у меня такое впечатление не сложилось, не знаю, как у вас. А всякие разные конспирологические теории, ну, я бы, честно скажу, не хотел рассматривать, потому что я не очень верю в конспирологию, да. Знаете, когда ходит как утка, крякает как утка, мне кажется, все настолько очевидно, что не надо умножать сущности и придумывать какое-то дополнительное объяснение. Так, вопрос. Как вы думаете, почему история России ходит по замкнутому кругу, когда это, наконец, перейдет на новый круг? Ну, понимаете, в чем все? Речь не может идти только о России. Вообще история человечества ходит вполне себе по кругу. Вот. Другое дело, что во многих странах и у многих народов эти круги, они, скажем так, разного диаметра. Вот. И поскольку круги разного диаметра, это иногда бывает не столь заметно. В России это довольно заметно. Вот на протяжении там, буквально 100 лет мы сейчас совершаем какой-то тоже непонятно вроде бы оборот. Вот. Выходя на новый уровень, да, обычно страны, народы, общества пытаются учесть предыдущие ошибки. Понимаете, но мне сложно сказать, сколько еще кругов предстоит российскому обществу, прежде чем мы сможем преодолеть какие-то, скажем так, ошибки. Во всяком случае, пока сами не определим общество, сами люди, все вместе, не придут к осмысленному консенсусу в понимании, да, где в истории России были те самые точки, в чем они заключались, да, которые повернули историю государства, историю общества, скажем так, в ненужное направление. Было ли это тогда, когда Иван Грозный залил кровью Новгород и Псков? Или это было тогда, когда у декабристов ничего не вышло? на Сенатской площади, или это было тогда, когда царский режим совершил ошибки, непоправимые ошибки, которые в конечном итоге привели к Октябрьской революции. Вот где эти точки? Понимаете, выделить что-то одно и сказать, вот это единственное, что нам помешало, вот если бы не большевики, мы бы жили прекрасно, наверное, это тоже будет неправдой. Потому что предпосылки для революционной ситуации в Российской империи были достаточно серьезны. Это необходимо, в общем-то, тоже понимать. Вот так, так. Не знаю, кому там что работать. Так. Можно ли попасть на нашу службу? Почему же нельзя? Опять же, где и как мы служим, понимаете, мы ни от кого не скрываем. Вот подписывайтесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там мы публикуем и время службы, и место службы, и даже регулярно публикуем картиночки, да, карту местности, как нас можно найти. Вопрос. Как вы думаете, можем ли мы обсуждать возможность обращения к Богу, к человеку лично с призывом, с советом? Почему же нет? Вся история, опять же, духовных поисков – это история личного общения Бога и человека, конкретного человека и абсолютно конкретного Бога. Если мы с вами читаем в первую очередь книги, например, Ветхого Завета, вот, историю пророков и историю патриархов, то мы видим именно личное обращение человека и Бога. Вот. А что касается, вы вспомнили замечательное слово «призыв», в свое время замечательный человек, мой добрый старший товарищ Сандер Рига, вот, у него был даже, собственно говоря, сборник статей, который так и назывался «Призыв». Вот, поищите, он есть в интернете, Сандер Рига «Призыв». Вот. Мне кажется, очень важные там мысли изложены, в том числе, каким образом человеку можно откликнуться на Божье Слово здесь, сегодня и сейчас в современном мире. Так, правильно ли считаете деление на своих и чужих, хороших и плохих, или на деле, или же деление происходит внутри каждого человека, обособление в стае непродуктивно, оно контрпродуктивно. Вот объединение в стае – это именно, я бы сказал, такой дьявольский принцип. Кто-то малая роза против белой, да, тупоголовики против остроголовиков и так далее, тупоконечники, точнее, да, против остроконечников. Вот, это все как раз, вот, понимаете, это не значит, что людям не надо объединяться. Более того, мы говорим, что вот церковь – это тоже объединение. Да, и это, но это объединение ради другого, не ради отстаивания своей особости за счет другого. Вот ведь что. Понимаете, дьявол все время подсказывает человечеству простые решения. Мы хорошие, значит, нам все должно принадлежать. Вот. Кто не с нами, тот против нас. Вот подобного рода лозунги, подобного рода решения, да? Они откуда? Они от дьявола. Вот все довольно просто. Понимаете, совершенно правильно вы сказали, обособление в стае. То есть не личность обосабливается, да? А набор инстинктов. Понимаете? Ну, набор инстинктов – это то, что, я бы сказал, противопоказано человеческой душе. А вопрос, как поддержать товарища, у него проблемы с суставом ноги. Ну, слушайте, я думаю, что один из серьезных способов поддержки, да, у нас сейчас в стране не идеальным образом обстоят дела с медициной. Вот, и платные, и бесплатные, и какой угодно. Но, тем не менее, я вот могу в качестве, ну, такого, может быть, не лучшего примера, да, но все-таки регулярно вот, некое сообщество друзей вот, знаю, верующих, неверующих в данном случае неважно, да, но мы видим, как мы собираем деньги, ищем возможности, в том числе для того, чтобы кого-то из заболевших товарищей поддержать, обеспечить ему какие-то лучшие условия, купить лучшие лекарства и так далее. Вот. Это можно и нужно делать, поддерживать самых разных людей, исходя просто из обстоятельств. А иногда бывает и так, это тоже, к сожалению, часто, к величайшему сожалению, случается, да, то, что человек сам для себя, ему неловко просить. Самому человеку для себя неловко ходить, оббивать пороги, чтобы его там записали куда-то на лечение и так далее. Помощь желательно, мне кажется, должна быть действенной, что не исключает дружеских объятий, хорошего слова, молитвы о человеке и так далее. Но ограничиваться только моральной поддержкой, мне кажется, в наших условиях это маловато. Всегда можно сделать чуть-чуть больше. Всерьез поговорить с человеком: слушай, почему не получается, почему тебя не берут на операцию, куда надо написать, там, комитет здравоохранения, министру, не знаю, к вице-губернатору на прием сходить и так далее, тому подобное. Способов поддержки много, и мне кажется, что надо использовать их все, не пренебрегая молитвой, не пренебрегая дружеским словом, но использовать и весь остальной арсенал, который есть у нас, как у членов общества. Так, да, вот здесь есть Сапсан, большое спасибо за публикацию, еще ссылки на наш YouTube-канал, церковный наш канал, где, кстати говоря, есть и службы, можно посмотреть, как мы служим, а то мало ли придете, испугаетесь. Вот. А мы, вот представляете, например, служим на церковно-славянском языке, многих это, не знаю, например, смущает. Вот как же это так? Вот, кажется, такие прогрессивные люди должны служить на русском. Ну, мы на русском читаем Евангелие, а служим церковно-славянски. Но там же есть всякие разные беседы, размышления. Вот, буду очень рад, если вы будете подписываться на наш канал, потому что там у нас больше, на самом деле, возможностей говорить подробно, вот, о всяких разных важных духовных явления, которые на самом деле, эти явления очень серьезно влияют на нашу с вами общественную жизнь, на наши с вами политические реалии. Вот то, что происходит у человека в голове, да, вот вчера у некого человека, как, по крайней мере, сообщают средства массовой информации, голоса в голове сказали: иди и, значит, ударь ножом представителя власти. Вот. А какому-то другому человеку другие голоса в голове наверняка в разное время тоже что-нибудь такое говорили. Понимаете, например, говорили, что кругом враги и надо срочно от всех обороняться. Ну, в конечном итоге это же все тоже явление, эти душевные проявления, в конечном итоге тоже явление духовного порядка. Вот. Если мы в них не разбираемся, ни в самих себе, ни с тем, что происходит в окружающем нас мире, вот они потом, эти явления духовного порядка, вырываются наружу и очень сильно влияют на жизнь миллионов других людей. Так, так, не вижу пока вопросов. Мурмурыч приветствует нас всех, спасибо, и Мурмурычу тоже. Вопрос: согласны ли вы с тем, что только дремучая необразованность лежит в основе принятия Путина? Нет, не согласен. Не согласен, понимаете, потому что, во-первых, знаете как, у нас же сейчас дремучести, такой вот, я бы сказал, чудовищный, может быть, даже и нет уже, в мире нет, да, все-таки, а уж в нашей стране тем более, у всех, по крайней мере, есть среднее школьное образование, читать, писать все умеют, слушать умеют, Ютубом пользоваться умеют. Но другое дело, что целый ряд людей, и я бы сказал, людей во всем политическом спектре, знаете, выбирают что-то, что вот мне нравится, и я считаю это единственной правильной точкой зрения. И не готов слушать другую сторону. И не готов прислушиваться к аргументам. Не готов оспаривать методы. Ведь в общественной жизни чаще всего главные проблемы возникают не тогда, когда выдвигаются некие идеи, а когда негодными средствами начинается попытка их реализовать. Еще в 1989-90 году сколько было разных обсуждений, которые мысль сводилась к тому, что ни в коем случае нельзя допускать распада Советского Союза. Необходима трансформация. Не услышали. Был прекрасный проект, например, Андрея Дмитриевича Сахарова, который предлагал конфедеративное устройство и даже писал проект конституции, новой конституции для союзного государства. Не услышали. Произошло то, что произошло. Вот сейчас мы видим в том числе, скажем так, попытки воссоздания союзного государства. Ну, как идея прекрасна, а методы реализации, мягко говоря, вызывают вопросы. Поэтому, понимаете, тут вопрос не только необразованности, тут вопрос, я бы сказал, то, что называется в психологии, психиатрии, есть такое слово «тоннельное зрение», да, когда человек как вот в шорах. Вот он видит ровно то, что он хочет видеть. Это такие иногда психологические, иногда психиатрические особенности личности того или иного человека. И опять же разбираться. Все свести к тому, что ну вот только там, не знаю, люди необразованные или люди там, не знаю, употребляющие только пиво и не пьющие квас поддерживают того или иного политика. Да нет, конечно, не так. Конечно, на самом деле это не так. Мы же с вами видим, какой раскол, например, происходит в том же самом, действительно происходит в том же самом американском обществе. Да? Две диаметрально противоположные с точки зрения подачи фигуры. Да, Дональд Трамп и Джо Байден. И у того, и у другого есть искренние последователи. Да? И не надо думать, что вот там за Трампа только какие-то, не знаю, дикие необразованные люди, а за Джо Байден только высоколобая профессура. Нет, это не так. И в России это тоже не так. Вот, но в России, конечно, это все накладывается действительно на очень многочисленные, я бы сказал, травмы, которые просто-напросто есть у нашего общества за долгие годы сначала достаточно авторитарного по характеру царского режима имперской власти, потом такой же власти большевиков, и вот сейчас тоже. Считать, конечно, наше общество обществом развитой демократии, ну, по меньшей мере, наверное, наивно. Так, дорогие друзья, ну вот пока у нас прошло полчаса, сейчас мы с вами сделаем небольшой, буквально минутный перерыв на рекламу. Не забывайте, пожалуйста, писать слово «вопрос», желательно капслоком перед вашим сообщением. И после рекламы я продолжу отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
будет.
Добрый день еще раз. Продолжаем искать выход на канале «Ищем выход». Наталья Лурия, отец Григорий, добрый день. Послушал лекцию на АДОК по поводу людей нетрадиционной ориентации. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения религии это является грехом? Вы знаете, да, это является грехом. Точно так же, кстати говоря, когда ссылаются, например, на апостола Павла, который перечисляет этот грех в числе и других грехов, там точно так же упоминаются через запятую и воры, и пьяницы, и, скажем так, люди, страдающие рукоприкладством. Вот, многие. То, что мы считаем иногда, ну так, ну что же его судить, да, ну кто же у нас не пьет, вот, и грехом-то не считается. Просто вопрос, видите ли, в чем? Мы каждый раз должны возвращаться к тому, чтобы понять, а что такое грех. Грех – это то, что разделяет человека и Бога. Грех – это то, что самого человека делает несчастливым. Есть много достаточно исследований, вот, связанных с тем, как конкретно понимается то или иное слово, и в том числе, когда речь идет о гомосексуальных связей и так далее. В первую очередь, конечно, и это признают абсолютно все, и богословы, и ученые, и текстологи, и лингвисты. Вот, безусловно, коннотация библейских текстов с этим связана. То, что библейские тексты категорически считают любое насилие, и сексуальное насилие, в том числе любое, да, тяжким грехом. Вот, этим, так сказать, то есть, что касается насильников, вот, то здесь никакого сомнения нет и быть не может. То, что это чудовищный грех, и только покаяние может как-то изгладить. Вот. Что касается всего остального, повторю, могут быть самые разные мнения, самые разные уточнения там, и так далее, в одном случае, в другом случае, всякое такое прочее. Но смыслово, да, это грех. Но мы с вами живем, надо об этом всегда помнить, в грешном мире. И вокруг нас существуют очень разные люди. И вообще не существует такого человека, который и же жив будет, и не согрешит. Вот. Другое дело, что, опять же, каждый из нас либо в своем грехе закоснел и считает это нормой, вот, либо, собственно говоря, понимает, что совершаемый им грех нуждается в исправлении. Я нуждаюсь в исправлении как личность, потому что я грешник. Вот я это понимаю, или я считаю, что весь мир должен поправиться под меня, прогнуться под меня, да, как в известной песне. Вот, собственно говоря, в этом и дело. Да? А дальше начинаются там уже совсем другие, скажем так, подробности, которые, в общем, имеют отношение уже к конкретной жизни конкретного человека. Так, про Ленина не знаю, чего тут. Так, что-то про Ленина все очень вспомнили. К чему бы это, к дождю, может быть. Вопрос, что является определяющим, когда люди примыкают к сектам? Свойства личности, личные трагедии, что-то другое, как становится массовым явлением? Слушайте, ну, во-первых, что такое секта, да? Давайте начнем. Секта в значении, так сказать, изначальном греческого слова – это школа. То есть нормальная богословская школа, да, с этой точки зрения, собственно говоря, Христос со своими учениками, почему они обращались к нему учитель? Потому что это была школа. Вот это было такое достаточно распространенное явление, когда собирались ученики, их бывало немного, да, и мы помним, сколько учеников было у Христа в ближнем круге. Вот, они общались, они обсуждали, они, так сказать, размышляли. Учитель, наставник делился своим опытом. Если этот опыт оказывался полезным и востребованным, он начинал распространяться. Вот в современном мире один из основополагающих, таких характеризующих черт любой секты является проповедь своей собственной исключительности. Вот как только вы слышите, вот только мы спасемся, вот только у нас благодать, вот все остальные не такие, не сякие и так далее и тому подобное. Можно сказать, о, это один из признаков секты. Секты могут быть маленькие, секты могут быть большие, количественно к секте... Вообще количественный вопрос, он не главный для секты как определяющей характеристики. Вот. Я когда-то делал, я, может быть, сегодня даже еще раз повторю, потому что у меня тут вновь спрашивали, в чем отличие секты от церкви. Вот я, пожалуй, сделаю эту публикацию, она будет чуть попозже, через полчасика, вот где-то после окончания передачи на телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» я это выложу, потому что иногда важно бывает напомнить. А уже почему люди выбирают, опять же, бывает масса разных причин, потому что некоторые секты сознательно манипулируют, да, скажем так, сознанием новых адептов, потому что когда идет процесс такого набора критической массы, очень важно максимально, так сказать, гладить по голове и обхаживать человека в надежде. Чаще всего тоже бывает, к сожалению, особенно во всяких, скажем так, коммерческих культах и так далее, потому что нужно получить человека, чтобы захватить его ресурс, да, там у него что-нибудь попытаться заполучить, квартиру, машину, наследство и так далее и тому подобное. Вот. И человек в современном мире зачастую одинокий, зачастую лишенный, скажем так, продуктивного общения с себе подобными, понимаете, внезапно обнаруживает вот некое место, вот, где ему, во-первых, обещают райскую жизнь, вечное спасение, вечное блаженство, вот, да еще и такие люди интересные. Вот, сейчас, я знаю, достаточно много развелось, понимаете, опять же, в сектах всегда очень популярны всевозможные теории заговора, вот, там, про рептилоидов, про Советский Союз, который не распался и так далее и тому подобное. Да, секте совершенно не обязательно говорить религиозными терминами. Да, современный мир знает, и, скажем так, секты, которые вот... Их учение строится на основе той же самой теории заговоров, рептилоидов и прочих всяких масонов, которые все тут вокруг позахватывали. Так, вопрос. Как вы относитесь к тому, что средства определяют цели? Почему тогда так популярна точка зрения о том, что цель оправдывает средства? И так ли уж важна цель, и может правы те, кто говорит о пути? Ну, смотрите, во-первых, конечно, нужно вспомнить полностью цитату. Ну вот, цитата полностью звучит, как цель оправдывает средства, если цель спасения человеческой души. Вот. Я, в общем, не согласен. Я не согласен по одной простой причине. Все-таки человеческую душу спасает Господь Бог, а не религиозные структуры и не другие люди. Поэтому брать на себя функцию спасателей, вот так вот, глобально, наверное, это неправильно. Поэтому я, в общем, согласен скорее вот с вторым утверждением о том, что у самурая нет цели, только путь. Да? Нам бы по этому пути, в общем, попытаться дойти и людьми остаться. Мне кажется, это важнее. Так, так, по поводу того, кому поклоняться... Падение иконы Иисуса Христа рядом с Папой Римским на католической Пасхе. Может ли это быть каким-то знаком? Слушайте, я не знаю. Регулярно, к сожалению, бывает так, что в порядке, в процессе подготовки к службе кто-нибудь что-нибудь не закрепит, вот, и оно потом падает. Да? Когда большое количество людей относительно небольших пространств, ну, даже в больших пространствах, начинают перемещаться, ходить, подходят, опять же, в традиции христианской, прикладываться к иконам и так далее. В общем, запросто что-нибудь может свалиться. Вот. Трагедию из этого делать не надо, а как напоминание, что вообще аккуратнее нужно относиться к окружающим нас предметам, особенно к предметам сакральным. Вот. Ну, это уж точно. Так что это так, каталом, я не понимаю, вы меня спрашиваете или нет. Вот, тут идет какой-то напряженный диалог, я не понимаю, какой. Так, Вася, вопрос. АПЦ признает мучеников, упоминает, как да, мы признаем мучеников. Более того, у нас есть прославленные святые, священномученики, например, отец Александр Меняли, священномученик Павел Адельгейм. Вот. Кто они, как не мученики, современные для нас с вами, жившие совсем недавно люди, но прожившие свою жизнь более чем достойной и закончившей ее именно мученической смертью, в общем, совершенно нет никаких сомнений, именно за свое исповедание веры Христовой. Вот. Так что в данном случае никаких, я бы сказал, проблем нет. Вот. Но а что касается такого общецерковного упоминания, да, ну, понятно, есть мученики апостольских времен, неразделенной церкви. Вот, есть какие-то уже дальше святые, которые были прославлены в более поздние времена. Понятно, что в каждой общине это всегда бывает так. Есть какие-то более любимые, более близкие святые, дни которых поминают особо. Вот, но мученики, конечно, это мученик, кровь мучеников. Семя церкви, да, как известное выражение, и я с этим выражением, в общем, абсолютно согласен. Так, еще вопросы пока не вижу. Так, пока тут я вижу, идет очень большое обсуждение, откуда души приходят в этот мир. Действительно, вопрос интересный. Так, ну вот, я смотрю, тут идет большой богословский спор между зрителями, в котором я, так сказать, я практически и не нужен. Вот, вы можете эти отношения выяснять друг с другом. Вот, я же прошу вас, перед тем, как вы задаете вопросы мне, повторяю, капслоком писать слово «вопрос». Это самый лучший способ. И так я точно не промахиваюсь. Ну вот, дорогие друзья, еще хотел сказать несколько слов. На этой неделе мы завершили большой, это вот с точки зрения Центра помощи беженцев, очень важную тоже для нас часть жизни, часть общественной активности, которую и церковь, и не только церковь, очень многие наши друзья, которые прихожанами, членами общин не являются, но считают своим долгом участвовать в подобного рода деятельности. Вот, мы закончили довольно серьезную, я бы сказал, прям вот операцию по доставке гуманитарных грузов в Херсон, ну, точнее, на левый берег Херсонской области. Вот там у нас теперь подопечных 6 психоневрологических интернатов, где находится около 400 людей, которые, скажем так, под опекой государства. Я вот сейчас буду делать тоже большой пост. Вот, среди прочего груза отправляли туда больше тонны памперсов для взрослых. Да, это такой вот вроде бы элементарный гигиенический предмет, без которого, тем не менее, бывает очень плохо. И вот сегодня с утра мне наши волонтеры прислали фотографии уже непосредственно оттуда, из Геническа, из Каховки, вот, как там буквально по одной штуке раздают эти памперсы. Я, честно говоря, пришел какой-то вот прям ужас. Потому что когда ты смотришь, вот целую газель, да, забили, большая, длинная, длинномерная газель, то, что называется. Вот ее забили этими самыми мешками, коробками с памперсами, еле все это впихнули, оно все туда уехало. Но когда оно доезжает до места, нет, ни одной штуки по дороге не пропало, это я вас уверяю. Вот, но когда это начинают распределять, вот, в общем, это, конечно, вызывает очень серьезные, у меня, по крайней мере, вызвало очень серьезные эмоции. В общем, будем думать дальше, что с этим делать. Будем опять снова и снова обращаться, в том числе к вам, с просьбой помогать. Вот, у нас сейчас появились очень хорошие, замечательные, я бы сказал, помощники и благотворители, которые как раз нам выдают, производят эти самые памперсы и выделяют все, что могут, но понятно, что все равно это нужно переупаковывать, это все нужно доставлять, это все тоже стоит денег. И плюс ко всему, помимо средств гигиены, очень многие и медицинские приборы туда нужно отправлять, и лекарственные препараты, и просто-напросто продукты питания. Вот, повторю, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», кто еще не подписан, ну, загляните ради интереса, потому что вот что происходит у нас с вами, на нашей с вами планете Земля. Потому что все-таки пока мы с вами живем дома, пока мы у себя дома, вот, у нас, скажем так, немножко побольше возможностей, чем когда наше здоровье подводит настолько, что единственным местом, в котором мы можем находиться, становится, например, психоневрологический интернат. Вот, помогать людям, которые находятся там, мне кажется, вообще обязанность любого нормального человека. Да, можно сказать, это государство, оно обязано, государство-то обязано. Вот. Но если мы узнаем, что где-то кому-то плохо, то почему мы не хотим в этом принимать участие? Так, вот уже кто-то еще что-то написал. Так. Ага. Так, не вижу, есть ли вопросы. Вопрос. Зачем бомбы в иконы спрятали, к Пасхе готовились? Слушай, понятия не имею. Вообще, конечно, вот эта история у меня вызывает очень серьезные вопросы с точки зрения доверия, да? Вот. Что-то у меня там не складывается. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, там, по крайней мере, задержан человек, который их перевозил. Вот, вообще довольно странная, конечно, вся эта история. Вот, для меня не вполне объяснимая и не вызывающая у меня какого-то такого вот безоговорочного доверия. Да? Потому что если перевозят в иконах, неважно, в консервах, с зеленым горошком, понимаете, неважно, где-то переводят взрывчатое вещество, значит, скорее всего, это взрывчатое вещество где-то хотели применять. Вот. Не возят же просто так ради интереса через четыре границы, да, гексоген. Что имелось в виду, для кого, почему и так далее. Ну, не знаю, скорее всего, конечно, материалы этого следствия и суда будут засекречены, нам не сообщат, но в общем, пока, исходя из того, что с того сообщения, которое было в средствах массовой информации, которое мы с вами, видимо, одно и то же видели, да, я никак не могу это прокомментировать. Пока я ничего не понимаю. Вопрос: насколько удается беженцам психологически адаптироваться в новых местах? Очень по-разному. Очень, очень разные все равно у всех истории. Понимаете, кто-то успел убежать еще только когда все, скажем так, начиналось. Кто-то потерял родственников. У кого-то, слава богу, все живы. Кто-то получил ранение. Опять же, разная степень у всех людей, так сказать, психологической адаптации, просто резервы организма. Я знаю очень тяжелые случаи, тяжелейшие случаи, вот, связанные и со смертью, с гибелью близких, и с собственными увечьями и так далее. И люди сохранили полностью и разум, и способность вообще жизни радоваться и так далее и тому подобное. И знаю противоположные случаи, когда формально у людей все в порядке, и все живы, и даже там сохранилось какое-то имущество и так далее. Но тяжелейший посттравматический синдром, и нуждаются люди в постоянной помощи и психологов, и психиатров. И мы регулярно направляем вот людей, которые обращаются к нам в Центр помощи беженцам, и к психологам, и к психиатрам, и кому-то назначается лечение, и кому-то требуется госпитализация. Так что все очень по-разному. Но это я специально говорю о таких, если хотите, крайних проявлениях. Ну, а вообще, конечно, ну, не просто, понимаете? Не просто. И старикам не просто бывает, и детям не просто бывает. И людям, которые, скажем так, всю жизнь работали по одной специальности, да, необходимо, потому что отличие, да, беженца от иммигранта. Иммигрант изучает будущую страну, иммигрант готовится, иммигрант учит язык, иммигрант приобретает специальность, которая может оказаться востребованной. Вот. А беженец бежит, сломя голову, не зная дороги, да, просто потому, что в том месте, где он жил до сих пор, он больше не может оставаться. Совершенно разные исходные явления. Так, это про беженцев. Владыка, внеся в себе частицу Бога, не является ли каждый из нас потенцией в какой-то степени им? Конечно, является. Собственно говоря, слова Христа «Вы боги», это говорит он, обращаясь к ученикам, «Вы боги». Почему Христос, обращаясь к ученикам, учит их молитве и учит обращаться к Богу «Отче наш», «Отец наш»? Родственные отношения, семейные отношения. Естественно, в каждом ребенке есть частица отца, и деда, и прадеда, и так далее. Понимаете? Вот и все. Конечно, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Опять же, очень известное выражение. Вот. Погуглите ради интереса, кто и когда это сказал. Поэтому абсолютно правильное, абсолютно верное размышление. Так. Так. Так, так, так. По поводу памперсов я уже все сказал, добавлять ничего не буду. Вопрос. Есть ли в Москве апостольская церковь? Да, есть у нас общины апостольской православной церкви. Опять же, если вас серьезно интересует, вы хотите принимать участие. В Москве, к сожалению, пока нет место для общественных богослужений. У нас есть религиозные группы, которые, в частности, служат в домашних условиях, благо законодательство это позволяет. И вот, если вы хотите принять участие, напишите, повторяю, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» в описании канала есть обратная связь. Вы мне напишите, мы с вами обсудим, вы скажете, в каком районе вы живете, потому что есть и в Москве, и в ближнем Подмосковье, и так далее, да, можно посещать. Где-то в каких-то городах, в Иркутске, в Новосибирске, в Ростове-на-Дону, в Волгограде есть места для общественного богослужения. Где-то пока нет. Мы не ставим перед общинами задачу обязательного строительства или приобретения, или даже аренды какого-то постоянного, скажем так, общественного помещения. По возможности. Какие возможности есть, так и действует община. Вот. Все-таки Бог в ребрах, а не в бревнах, как известно. Вот. Ну вот, дорогие друзья, наверное... Так, вы недавно объявили на агентом бесценного для города Вишневского. Беспокоюсь за вас, не надо обо мне беспокоиться, пожалуйста. Понимаете, в любом случае каждый христианин по определению должен быть агентом небесного царства. Ну что уж тут. Вот. Поэтому, знаете, решения, которые принимают не публично, решение, которое может быть в конечном итоге оспорено и в суде, и перед судом истории, понимаете, ну что, ну да, создает определенные проблемы. Понимаете, ну в конце концов нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, я не устану это повторять. Вот, нужно понимать, да, сегодня у нас в стране вот такие реалии, вот такие условия. Ну, замечательно. Понимаете, да, я с ними могу быть не согласен, но я здесь и никуда не собираюсь. Вот, и более того, по мере сил и возможности, по большому счету, и другим не советую. Все-таки я исхожу во многом из известного принципа, где родился, там и пригодился. Вот, хочу быть полезен здесь. Ну, а уж кого кем объявят, понимаете, я думаю, что мы разберемся. Немножко попозже. Обидно, досадно, создает неудобства, безусловно. Вот. Но это совершенно не является личностной катастрофой. Что же касается Бориса Ларовича Вишневского, вот, то я не сомневаюсь, что подавляющее большинство и избирателей, и чиновников, и депутатов прекрасно отдают себе отчет, что в данном случае речь идет всего лишь об одном, да, предстоят выборы городские, и муниципальных депутатов, и губернаторские выборы. Ну что ж, объявление Бориса иноагентом, конечно, создает ему определенный фон и во многом мешает его участию в этих выборах. Ну, собственно, ради чего, я думаю, это и было сделано. Вот. Я в ближайшее время точно никуда не собираюсь баллотироваться, вот, поэтому посмотрим. Вот, думаю, что мне подобная честь не грозит. Вот, впрочем, не будем забегать вперед, посмотрим, что будет дальше. Дорогие друзья, на этом, я думаю, стоит уже подвести итог, подвести черту, скажем так, под сегодняшним эфиром. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход». Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Общественное сознание», он же «Atok World». Вот, там не только мои передачи, там большое количество самых разных передач, самых разных людей тоже выходит. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, помогайте этому видео расходиться в социальных сетях. Не болейте, берегите себя. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Встретимся в пятницу в 13 на канале «Ищем выход» через неделю. До свидания.